Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаю, что наша передача выходит по вторникам 17:15 с повтором по средам 8:15. Также наши передачи вы можете прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче хотелось бы предложить вашему вниманию материалы, записанные нами на конференции, которая состоялась с 20 по 22 декабря 2012 года у нас в городе Екатеринбурге. А именно проходила третья межрегиональная конференция по социальному служению Русской Православной Церкви. Конференция длилась 3 дня. В первый день участники конференции посетили различные социальные учреждения, в том числе и побывали у нас в Центре защиты материнства «Колыбель». Второй день был тоже не менее знаменателен, потому что начался он с богослужения, а потом было пленарное заседание, круглый стол, где обсуждались различные вопросы, касающиеся социального служения. И в третий день работали многочисленные секции. И в передаче хотелось бы познакомить вас с работой секции «Помощь семье как социальное служение». Руководили секции Чесноков Сергей Валентинович из города Москвы и отец Дмитрий Моисеев, руководитель Центра защиты материнства «Колыбель». Итак, предлагаем вашему вниманию короткие встречи с участниками секции «Помощь семье как социальное служение».
Представьтесь, пожалуйста.
Гончарук Юрий Николаевич, президент регионального благотворительного фонда «Подари жизнь», город Сургут.
Вот сегодня мы на конференции слушали ваш доклад, то есть ваш фонд существует уже достаточно большое время. Не могли бы вы немножко рассказать о том, как вот шло развитие?
Ну, конкретно фонд уже 2 года практически существует, а вообще мы свой проект в защиту жизни и семейных ценностей развиваем порядка 6 лет. И начинали при храме Преображения Господня в городе Сургуте. Потом со временем сформировался коллектив, зарегистрировали фонд. Ну и на сегодня работаем по 3 основным направлениям. Это просветительское в защиту жизни, в защиту материнства, социальная поддержка женщин, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, будучи беременными и с грудными детьми на руках. Ну и непосредственно доабортное консультирование, цель которого сохранить как можно больше беременностей.
Хорошо, а скажите, а где у вас проводится вот это консультирование женщин, которые собираются прервать беременность?
Ну, здесь непосредственно оно может происходить по нашему телефону доверия, ну, если такие обращения поступают, но в большинстве случаев на территории женских консультаций, где есть штатные психологи, психологи хоть и не наши, но мы нашли возможность сотрудничать с ними, вот, а наши добровольцы проекта беседуют с женщинами в стационаре гинекологического отделения, где производят хирургические аборты.
Вот эти добровольцы, они имеют какое-то специальное образование или они прошли какую-то подготовку для того, чтобы вот с этими женщинами работать? Или это просто те люди, которые неравнодушны к этой проблеме, переживают вот за этих женщин, которые собираются убить своих детей, и поэтому идут туда работать? Как вы их выбирали?
Самое первое, это, конечно, желание тех людей. Это вот когда мы начинали В 2011 году именно вот это направление, непосредственно доабортное консультирование силами наших добровольцев, было 3 человека. Это люди просто убежденные, вот, и руководствуясь именно своим жизненным опытом, теми материалами, которые они нашли, в том числе и профессиональными материалами, начали это направление. А уже вот в ходе к нам подключился еще и профессиональный медицинский психолог со специальным образованием.
То есть и ваши добровольцы беседуют именно с женщинами перед тем, как те пойдут на прерывание беременности?
Да, непосредственно находясь в палате, мы там разместили монитор, на котором фильмы показываем, которые раскрывают сущность аборта, да, которые показывают ценность материнства. Вот, и помогает женщинам все-таки сделать правильный выбор в жизни, сохранить жизнь ребенку, ну и обрести счастье в итоге.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, за 2011-2012 год у вас есть какие-то результаты? Сколько женщин вам удалось отговорить от этого страшного греха детоубийства?
Ну, здесь я скажу общую цифру по нашему проекту, по городу. Значит, в 2011 году... это было 255 женщин, но это силами и психологов женских консультаций, которых мы в рамках конкурса «Жизнь – священный дар» попытались замотивировать, и врачей, акушеров-гинекологов, и наши добровольцы из 255 примерно 80 убедили. А по итогам за неполных 11 месяцев этого года 242 женщины отказались от абортов. Силами наших добровольцев где-то 62. Ну, хочу отметить, что у многих двойни, и поэтому число сохраненных жизней еще и больше. Это число отказавшихся от аборта.
Очень хорошо. А вот сейчас вы сами сказали, сегодня вот в рамках работы нашей секции прозвучал как раз такой интересный проект, который вы осуществляете, конкурс «Жизнь – священный дар». Вот не могли бы вы познакомить наших радиослушателей с этим конкурсом? Что за конкурс, для кого он проводится и каким образом?
Мы этот конкурс запустили в 2011 году совместно с Комитетом по здравоохранению. Вообще цель конкурса – усилить именно тот участок работы женских консультаций, который не был развит, а это именно социально-психологическая поддержка беременных. Соответственно, формат конкурса был какой? Были определены 4 номинации: лучшая женская консультация, лучший акушер-гинеколог, лучший психолог до абортного консультирования и лучшая женская консультация в защиту жизни в части информационной поддержки проекта. Определены были критерии выбора, призовой фонд. Вот. И это стало таким мотивационным фактором, в рамках которого и заведующие прилагали усилия определенные, и сами акушеры-гинекологи на участках больше направляли к психологам, больше были заинтересованы в нашу организацию направить женщин, которых убедили, им нужна помощь какая-то социальная. Ну и, соответственно, мы таким образом смогли комплексно как-то задействовать все ресурсы в городе, возможные пока на этот момент. И с социальной службой больше стали сотрудничать. Там они нам предоставляют возможность проживания женщинам на определенный период, когда они остаются без места проживания. Потом еще такие положительные моменты, что очень многие в результате конкурса переориентировали свое мышление действительно в сторону деторождения. Потому что раньше технология какая? Пришла женщина сделать аборт, все, пожалуйста, медицинская помощь. А здесь уже все-таки появился акцент все-таки на деторождение.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а как вы определяете, каким образом определяете, какая женская консультация лучше? То есть какие критерии вот вы для себя ставите вот в рамках этого конкурса?
Ну, есть 2 основных критерия. Во-первых, чтобы определить и женскую консультацию акушера-гинеколога, сначала нужно данные собрать по каждому врачу, по каждому участку. Они сводятся в общие данные. Но основные показатели – это доля отказов от аборта. И каждая женская консультация, скажем, закреплена на определенное число женщин репродуктивного возраста. И, соответственно, мы соотносим фактическое число абортов к числу этих женщин. И где вот показатель наименьший, мы смотрим вот эти оба показателя – и выбираем, соответственно. По акушерам-гинекологам такая же ситуация. Но мы еще смотрим абсолютное число женщин, которые на участке этого акушера ушли. Допустим, даже не посредством ее лично бесед, потому что у акушера-гинеколога не всегда есть время, но если она даже направляет к психологу на беседы такие, это уже большое дело.
А скажите, пожалуйста, сколько у вас вообще женских консультаций в городе?
4.
И все консультации принимают в этом участие? То есть нет таких консультаций, которые сказали бы, какую-то ерунду тут придумали, что-то там непонятно нам предлагают? То есть все с удовольствием принимают в этом участие?
Вот первый год, когда пилотный был проект, было такое, что не все хотели. Но здесь, конечно, немножко главный акушер-гинеколог посодействовал, чтобы в итоге все приняли участие, используя, наверное, свой административный ресурс. А в этом году уже более, так скажем, было радушное отношение всех и старались даже работать активней. Ну и показатели на процентов 10 лучше, чем в прошлом году. Потому что у нас доля отказов от аборта по городу выросла с 18 до 21,5%. Ну и, соответственно, общее число абортов тоже снижается. Пока еще нет возможности по полному году сопоставить, но уже вот за 11 месяцев по статистике больше, чем на 100 абортов меньше.
А скажите, пожалуйста, вот вы этот конкурс проводите, то есть вы сказали, у вас есть какой-то призовой фонд. Вот та консультация или тот врач-акушер-гинеколог, который выиграл этот конкурс, что они в результате этого конкурса получают? То есть как вы их награждаете, каким образом?
Ну, значит, одно дело награждение женских консультаций как юридических лиц, и другое дело специалистов как физических лиц. Ну, тут в силу налогового законодательства и так далее, мы выбрали такую форму. Значит, по двум номинациям, которые касаются непосредственно женских консультаций, мы им дарим сертификаты. Лучшие консультации вот в этом году на 100 тысяч рублей подарили, а лучшие в защиту жизни за информационную поддержку на 40 тысяч. И потом закупили технику для женских консультаций. А акушеру-гинекологу, еще и акушерке, которая на ее участке помогала, и психологу, ну, в денежной форме за вычетом подоходного налога. Соответственно, акушеру-гинекологу 40 тысяч, акушерке 20 и психологу 30.
Наверное, многие хотели бы, наверное, такую премию получить, я так думаю. Результаты вот этих двух лет, что они говорят, о чем?
Ну, на самом деле, это важный фактор, как оказывается. Несмотря на то, что у нас более благополучный регион, если с другими сравнивать по материальному положению, но для многих это сильный фактор, и люди работали. Но я хочу сказать, нельзя этого главу угла ставить. Самое главное... Действительно, благодаря участию в этом конкурсе спасаются жизни, а что может быть главнее?
Нет, я с вами согласна, что, конечно, главное не то, что там врач получит, но иногда бывает так, что сложно бывает врачей в чем-то заинтересовать, то есть как бы так, чтобы вот они согласились отговаривать женщин от аборта, тем более ведь... У многих врачей, ну, берем среднестатистических врачей, акушеров, гинекологов, ведь бывает так, что они везде и всюду слышат. Если проблема какая-то возникает у женщины, сам единственный выход – это прервать беременность. То есть других альтернатив она просто не видит. А тут, получается, приходит кто-то и говорит, что вот мы совсем за другое.
Когда просто так... еще помогаем потом этим женщинам.
Да, когда просто так об этом говорится, это сложно принять, потому что, ну, отговорю я ее, она потом придет ко мне и скажет, что ты тут мне сказала рожать, я сейчас мучаюсь, у меня там денег не хватает, дети голодные и так далее. А когда идет такая комплексная поддержка, когда женщина, если она на самом деле в трудной ситуации, она имеет возможность помочь, это хорошо, но все равно, наверное, это, пусть, может быть, это не самый главный фактор, но такой стимул, он тоже, наверное, материальный, тоже какую-то роль играет.
Еще, знаете, вот один момент отметил, что когда уже медучреждения заявились об участии, принципиально важно для многих стало не быть последними. Потому что это такое соревнование, по результатам которого дают оценку и главврачи, их профессионализму. И даже дело было вот чисто не просто победить, а чтобы как профессионалы сработать.
Хорошо, а вы такой конкурс проводите только среди женских консультаций? У вас есть какие-то образовательные учреждения, там, медицинская академия или медицинский колледж, может быть? Вы в этой среде не работаете, потому что ведь это те, кто через какое-то время придут в эти самые женские консультации, будут работать. Может быть, можно было бы начинать с них, чтобы сразу же их обучать тому, что главное, если ты врач, акушер-гинеколог, ты должен помочь женщине выносить беременность, то есть выносить того ребенка, которого она зачала.
У нас есть в планах проведение конкурса для студентов нашего университета, медицинского факультета и медколледжа. Как раз вот мы продумываем там номинации, но это, скорее всего, будет там, наверное, лучший плакат там на эту тематику, там произведение какое-то, реклама, ну, не знаю, мы это все продумываем, но хотим, конечно, как-то вот ориентировать их на это. И, вероятно, может, после этого конкурса мы еще и найдем единомышленников и, может, подключим к нашему проекту и к просветительскому в том числе.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ольга Ивановна Брулева, я главный редактор газеты «Карпинский рабочий».
Вот сегодня на заседании секции «Помощь семье как социальное служение» прозвучал ваш очень интересный доклад о вашем проекте «Подари мне жизнь». Вот не могли бы вы нашим радиослушателям немножко рассказать о том, как возник этот проект и в чем он заключается?
Да, этот проект в газете возник совершенно неожиданно. В один прекрасный день дверь кабинета открывается и заходит настоятель церкви во имя иконы Казанской Божьей Матери, отец Антоний. Завязался разговор, и он предлагает: вот давайте, Ольга Ивановна, значит, существует такой центр «Колыбель», существует вот такое движение «Подари мне жизнь», которая курирует Светлана Медведева. На тот момент Медведев был еще президентом у нас. Надо говорить в газете о вреде аборта. Я, признаться, растерялась. Городская газета. Как в ней говорить на столь интимную тему? Ну и, честно сказать, пообещала подумать в надежде на то, что он уйдет и забудет об этом. А он оказался таким настойчивым молодым человеком. У него, кстати, несмотря на его молодость, у самого четверо детей. В общем, он пришел ко мне еще раз и еще раз. И в конечном итоге я сдалась. Признаюсь честно, когда начинали проект, не было четкого плана, о чем будем писать. Мы, в общем-то, договорились, что страничка «Подари мне жизнь» будет выходить один раз в месяц, но, знаете, вообще есть такое правило – план в первую очередь. То есть, начиная какое-то дело, я должна видеть, что я буду делать в следующем месяце, через два и через три, и, в конце концов, чем мы все это завершим. Здесь такого представления не было. Поэтому первоначальный номер был общая информация, потом такие достаточно медицинского характера, может быть, подробности о вреде аборта, какие-то рассказики из чужих журналов позаимствованные. И вдруг неожиданно пошли отклики читателей. Особенно после того, как мы опубликовали, ну, наверное, всем известное такое послание «Крик нерожденного ребенка». Это, конечно, знаете, было похоже на разорвавшуюся бомбу, потому что раздавались звонки, люди писали, люди рыдали в телефонную трубку и говорили: «Господи, неужели это так? Неужели это может быть?» Надо сказать, что, правда, многие женщины, я не говорю уже о мужчинах, именно благодаря нашей газете осознали, это не просто зародыш, которого вы решились убрать из своего организма. Это жизнь. Это уже человечек маленький. С первого дня это уже душа человеческая. И многие в нашей газете прочитали, что они совершили убийство, сделав аборт. Но для каждого журналиста самое главное в работе, наверное, когда откликается читатель. Поэтому уже через 4-5 месяцев я просто воодушевилась. Писали нам письма, девушка прислала письмо и сказала: «Спасибо вам, вот мы 2 года жили гражданским браком с моим молодым человеком, а когда прочитали, значит, в вашей газете одну страничку, вторую, он сделал мне предложение, там, завтра у меня свадьба». Вот замечательно. Кто-то из женщин рассказывал свою печальную историю, когда они решили сделать аборт. Речь даже не о том, что потом у них не было детей. Вот запомнилась история, и дети были. Но вот для нее эта операция, она была таким стрессом. Она навсегда отказалась от мужчины. Она не хочет даже, чтобы ее за руку мужчина взял. Вот насколько травматичны эти операции, которые многие считают безобидными для женщины. Вы знаете, результат оказался даже для меня неожиданным. По итогам года мы взяли в отделе статистики городской больницы данные. Количество абортов, произведенных в 2011 году, уменьшилось на 40. А в процессе работы приходили к нам еще такие письма, и на электронную почту особенно, что вот вы все про женщин пишете, и вроде как бы женщин обвиняете. А ведь чаще всего женщина идет на аборт, потому что мужчина, ее любимый мужчина, не готов стать отцом. Надо обращаться и к ним. Поэтому рука не поднялась закончить этот проект в 2011 году. Он получил продолжение в 2012 году, но вот уже в 2012 году мы больше на страницах газеты обращались к мужчинам. Мы говорили вообще, что такое мужественность мужчины, что в первую очередь, наверное, вот природой дано быть ему защитником женщины, и он в полной мере ответственен за те неродившиеся жизни, которые случаются по вине не только женщины, но и мужчины. Ну и вот я хочу сказать, что сейчас вот уже год заканчивается, мы опять обратились в отдел статистики. Значит, за два года что-то 68-69, они так вот цифру как-то не очень конкретно дали, меньше абортов в городе Карпинске. Я не говорю, что это только благодаря газете, потому что, конечно, работает еще православная церковь, у нас установили телевизор, работают и с врачами, в школы выходит батюшка. Ну вот так, наверное, сообща, нам удалось хоть сколько-то женщин уберечь вот от этого греха и тяжелой травмы душевной, потому что, вот, наверное, это очень тоже важно. Вообще, когда вот говорят, сегодня много разговаривали о роли врачей и призывали, надо как-то вот им внушать, надо как-то, значит, работать с врачами, чтобы они не делали аборты. Но дело ведь не только во врачах. Дело вообще в возрождении нравственности в стране. Вот когда мы потом, то есть не с первого номера, но потом уже выстраивали, так скажем, и миссию нашей страницы тематической, и, так скажем, цели, мы как раз говорили о том, что нам надо повышать нравственность в стране. Нам нужно с юных лет объяснять и девочкам, и мальчикам, как себя вести. Мы попытались учить мальчиков брать ответственность на себя. Мы попытались сказать девочкам, что не надо идти на поводу у них. Не надо, когда тебе говорят, давай жить вместе, вот, типа того, что я тебя хочу, да, и она идет к нему. Вроде как бы, знаете, я хочу котлету, так же, значит, можно сказать. Другой должен быть подход во взаимоотношениях между молодыми людьми. И тогда у них будет здоровая семья, у них будет здоровое потомство, а это будущее нашей большой страны.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Наух Ольга Геннадьевна, методист Центра психолога медико-социального сопровождения из города Курган.
Вот сегодня в ходе работы секции «Помощь семье как социальное служение» прозвучал ваш доклад, и вы рассказывали о культурно-образовательных центрах. Вот не могли бы вы наших радиослушателей познакомить с тем, что же это такое за культурно-образовательный центр?
Культурно-образовательные центры – это, наверное, особенность такая Курганской области. Они были созданы в 2001 году по инициативе Главного управления образования Курганской области и при поддержке администрации правительства. В Курганской области значительная часть населения проживает в сельской местности, в малых населенных пунктах, где зачастую люди, семьи, молодые семьи остаются один на один со своими проблемами. А культурно-образовательный центр – это одна из форм общественной самоорганизации детского и взрослого населения, создаваемая с целью вовлечения членов сообщества в активную жизнедеятельность, а также создание благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения. Создается культурно-образовательный центр по инициативе самих жителей населенного пункта и при поддержке администрации сельской, при поддержке муниципальных властей и правительства Курганской области. У нас существует межведомственная комиссия при правительстве Курганской области, в которую входят представители всех ведомств, управлений. И эта межведомственная комиссия принимает решение уже на основании тех представленных документов, которые культурно-образовательные центры представляет, она принимает решение присвоить статус этой организации или нет культурного образования.
А чем занимаются эти культурно-образовательные центры? Что входит в их задачи?
Но приоритетными направлениями деятельности культурно-образовательных центров является, конечно, работа с семьей, особенно с семьями, имеющими детей дошкольного возраста и не имеющими возможности посещать детский сад, то есть воспитывающими их на дому. Еще одно направление приоритетное – это духовно-нравственное воспитание детского и взрослого населения, социально значимая деятельность, профилактика семейного неблагополучия.
А кто занимается духовно-нравственным воспитанием детского и взрослого населения? Вообще, кто вот в этих центрах работает?
Вот вы представьте, малый населенный пункт, там, где нет зачастую даже школы. Есть только фельдшерско-акушерский пункт, допустим, дом культуры, библиотека, ну и детский сад, или в лучшем случае начальная школа. Какие там могут быть специалисты? Вот они объединяются между собой на основании договора, прописывают всю свою деятельность и работают совместными усилиями, проводя все мероприятия. Из штата Центра психолого-медико-социального сопровождения выделена ставка социального педагога в данный населенный пункт. Таких ставок у нас около 120, то есть социальных педагогов, которые работают у нас в штатном расписании центра, а работают на местах в сельской местности. Социальный педагог, он является как бы связующим звеном между властью и обществом, если так вот можно сказать. Он знает все проблемы, которые существуют у людей, у семьи на местах, и имеет возможность вынести эти проблемы, оказать адресную помощь вот этим, допустим, деткам, которые проживают в сельской местности, дошкольники. У нас в центре психолого-медико-социального сопровождения в штате есть и логопеды, и психологи, и дефектологи. А социальный педагог занимается выявлением детей, нуждающихся в этой помощи. А помощь эту оказывает, могут оказать по запросу родителей, либо по запросу социального педагога, наши специалисты нашего центра. Мы организуем выездные консультации по запросу. Выезжает в сельскую местность и психолог может выехать, и логопед, и дефектолог. Либо родители сами привозят к нам в центр детей по предварительному согласованию.
Ольга Геннадьевна, скажите, пожалуйста, а какие интересные проекты вот в рамках этих культурно-образовательных центров у вас существуют?
Один из интереснейших проектов, как нам кажется, как мы вот почувствовали, это проект «Шаг навстречу», который стартовал в феврале 2012 года. Он еще год даже у нас не проработал, но отдачу мы уже почувствовали. Во-первых, мы и так сотрудничали всегда с Православной Церковью, и не только с Православной Церковью, потому что у нас есть такие населенные пункты, где мусульмане одни живут. Там они сотрудничают с представителями своей конфессии. Но вот этот проект «Шаг навстречу», он вот именно в рамках сотрудничества с Православной Церковью.
А в чем он заключается, этот проект?
Цель этого проекта – укрепление института семьи и возрождение духовно-нравственных традиций семейного воспитания. Мы хотим, чтобы на местах, в селах, социальный педагог совместно с батюшкой работали с населением. Социальный педагог оказывал бы им педагогическую и социальную помощь, а батюшка – духовную поддержку. Потому что не во всех населенных пунктах есть храмы, а потребность у населения в духовном общении очень велика.
И каковы вот сейчас хотя бы предварительные результаты этого вашего проекта «Шаг навстречу»?
Ну, наверное, вот одной из таких самых трудных форм работы по этому проекту, трудных, но в то же время необходимых, это работа с проблемной семьей, с семьей в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. И отрадно, что социальный педагог совместно с батюшкой и с фельдшером из фельдшерского пункта, ну, может быть, где-то там и участкового даже приходится привлекать, они вот в пилотных 15 культурно-образовательных центров 26 семей с детьми в трудной жизненной ситуации находятся на совместном патронаже священников и социальных педагогов. И за 9 месяцев работы по проекту количество семей с детьми в социально опасном положении уменьшилось на 9. Вот это я считаю, что даже очень хорошо. Видимо, вот они помогли вывести 9 семей и социально опасное положение.
Ольга Геннадьевна, скажите, пожалуйста, а вы работаете с такой проблемой, как защита нерожденных детей?
Вот побывав сегодня на секции, конечно, появилось и вот это направление в планах. Мы совместно с батюшкой, с нашим с отцом Владимиром, уже находясь вот здесь, уже поняли, что нам, во-первых, самим знаний каких-то не хватает. Не хватает нам, может быть, каких-то материалов раздаточных или какой-то литературы специальной, чтобы мы смогли по этому направлению обучить социальных педагогов с тем, чтобы дальше они уже работали на местах с женщинами. И, ну, вообще с семьями, не только с женщинами, и с мужчинами тоже. Потому что у нас в каждом пилотном культурно-образовательном центре, ну, вообще у нас их 75 этих клубов, но вот в этих вот пилотных культурно-образовательных центрах во всех есть клубы молодой семьи. И вот этот потенциал надо использовать, так как кроме социального педагога и священника, допустим, который вот придет на заседание этого клуба, им никто об этом не расскажет.
То есть у вас в задумках уже появилась такая идея, что
да,
вам нужно...
Да, идея есть, это, над этим надо работать.
На какой период рассчитан вот этот ваш проект культурно-образовательный центр? Или это вообще, в принципе, вот у вас появилось в Курганской области, и оно будет жить, пока вот оно живет?
Они появились в 2001 году, уже более 10 лет существуют. И в последнее время идут такие разговоры, что... Вроде бы как это уже устаревшая форма работы, что они были созданы в то время, когда люди на селе растерялись, когда власть еще сельским советом не была передана, а колхозы уже все как бы вот пришли в упадническое состояние, школы закрывались в начале 2000-х. И вот с этой целью именно и были созданы культурно-образовательные центры. А сейчас вроде как бы устарела эта форма работы, но... Когда бываешь на местах, когда видишь, как люди там работают, как они вот совместными усилиями преодолевают все трудности, то понимаешь, как у них отнять вот это, то, с чем они выжили в начале 2000-х годов. Они уже привыкли вот так работать совместно. И, допустим, вот убери нашего социального педагога, у нас же, видите, финансирование из областного бюджета, убери нашего социального педагога. Конечно, не будет уже вот того центра, не будет человека, организатора всей этой деятельности и человека, который может связать конкретную ситуацию с высшими там властями, допустим, хотя бы соцзащитой районной.
Но хочется пожелать просто, чтобы ваши все-таки культурно-образовательные центры существовали, развивались, и, может быть, их становилось больше, чтобы большая часть населения имела возможность все-таки получить квалифицированную помощь, и семьи на самом деле укреплялись, а через это пойдет и укрепление и возрождение России. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы были одним из ведущих секций «Помощь семье как социальное служение». Конференция завершила свою работу. Как вы можете оценить деятельность вот вашей секции? Что было интересного, полезного? Каковы итоги?
Нужно сказать, что наша секция была самой многочисленной конференцией, и интерес к этой секции был особый. И действительно, секция показала, что есть очень большой потенциал в нашем Уральском федеральном округе, потенциал тех людей, которые занимаются социальной помощью семье. И эта помощь, она многообразна, но в последнее время возник такой институт общественный, он еще юридически не оформлен, не признан, но уже на слуху. Это институт, который называется «Центр защиты материнства и семейных ценностей». Так вот, на конференции выступали представители центров защиты материнства и семейных ценностей из разных городов нашего Уральского федерального округа. Ситуация интересна еще и тем, что недавно образовалось несколько епархий новых, и задача создать епархиальные центры защиты материнства в этих епархиях стоит. Поэтому приехали люди, которым интересен был опыт организации деятельности центра защиты материнства. И приехали люди, которые уже имеют опыт и об этом опыте рассказывали. Поэтому работа секции была очень интересна. Я даже сам честно признаюсь, так приятно был удивлен именно глубиной, широтой той деятельности, которая была представлена в рамках работы секции. И итогом секции стало решение, что нужно нам, тем, кто собрался на нашей секции, объединиться в Уральскую ассоциацию Центра защиты материнства. То есть некую такую вот сеть социальную, в рамках которой мы могли бы совместно развивать проекты по защите жизни, по поддержке многодетных семей, по психологической поддержке кризисной беременности, по социальной поддержке семей, нуждающихся в помощи, по решению каких-то юридических вопросов, формированию законодательных инициатив. То есть направление деятельности вот в этой сфере в широком смысле социальной поддержки семьи очень много. И здесь в рамках даже нашей секции уже произошел некий обмен опытом. Даже для нас Центр защиты материнства «Колыбель», который уже 11 год работает, было много интересного и нового. И очень благоприятным условием для создания такой ассоциации является то, что уже в рамках нашей митрополии Екатеринбургской в 2010-2011 годах, в рамках выполнения грантового конкурса тоже по проекту социальной поддержки семей и материнства, у нас были созданы 8 филиалов Центра защиты материнства «Колыбель» в различных городах Свердловской области. И получилось, что мы начинали этот проект еще до разделения епархии, а заканчивали уже, когда в нашей митрополии было 3 епархии. И вот эта вот сеть, она может быть расширена на наш округ, сеть взаимодействия вот этих групп активных. И надеюсь, что она будет разрастаться, и к ней будут присоединяться другие города, населенные пункты нашего Уральского федерального округа. И вот тот опыт, который уже наработан в уже сложившихся центрах, он может быть в скором времени востребован и применен в других территориальных образованиях. И это может дать хороший такой положительный эффект, который отразится, надеюсь, и на показатель и рождаемости, и укрепление института семьи, и создание молодых семей, и продвижение вообще семейных ценностей в сознании нашего общества.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот эта ассоциация, о которой вы говорите, что вот нужно ее создавать, чем она будет заниматься? Ну, если вот просто в перспективе смотреть.
Какие проекты у нее могут быть?
Да, да, да.
Я считаю, что опыт от Сургута, проекта конкурса женских консультаций врачей, которые вносят свой вклад в дело сохранения жизни нерожденных детей, очень ценен. И хорошо бы нам постараться вот этот опыт уже распространить на весь наш Уральский федеральный округ. Ввиду того, что сейчас вводится в женских консультациях приемы медико-социальной помощи кризисной беременности, вот это вот хорошая такая мотивация врачей на сохранение беременности, на то, что они помогали вот психологам, которые будут работать на приемах, может дать хороший результат. То есть вот это взаимодействие врачей и психологов, и социальных работников, священников, которые окормляют женские консультации, могло бы дать возможность действительно системно решать проблемы кризисной беременности. То есть аборт – это следствие того кризиса психологического, социального, там, экзистенциального кризиса, который переживает женщина. И вот важно не только на каком-то этапе отговорить ее от аборта, ну и важно потом выстроить какую-то программу действий по ее реабилитации, чтобы она почувствовала, что действительно ей оказывается поддержка и социальная, и психологическая, и духовная поддержка. И чтобы в следующий раз, когда она забеременеет, она уже не была кризисной, эта беременность. Вот, чтобы она с радостью шла на следующие роды. Вот это вот взаимодействие между врачами, психологами, священниками, социальными работниками. Я считаю, оно необходимо. Кроме того, очень интересен опыт был информационного проекта в Карпинске, который Ольга Ивановна презентовала. Тоже его можно распространять на наш федеральный округ. Есть наработки по созданию обучающего центра для психологов, которые занимаются кризисной беременностью. И опять-таки взаимодействие с разными городами нашего Уральского федерального округа необходимо, чтобы специалисты приезжали в обучающие центры и проходили вот это повышение квалификации, практику, чтобы они эффективно работали на местах. Это еще один проект. Проект информационного такого взаимодействия можно развивать. Это интернет-проект семейной взаимопомощи. Тоже есть такая задумка. Можно продумать обмен информацией, то есть по тем показателям, скажем, сохраненной жизни, рождаемости, количества абортов, которые есть на местах, динамики. Обмен этой информацией может дать картину тех изменений, которые происходят в результате целенаправленной деятельности в защиту жизни и семейных ценностей. Это тоже очень важно. Очень важна взаимная мотивация, когда мы узнаем об успехах друг друга. От этого у нас силы прибавляются. Поэтому когда мы на секции работали, я считаю, что все получили хороший такой заряд оптимизма в нашей работе, связанной с проблемами аборта, распада семьи и многими другими тяжелыми социальными явлениями, конечно, вот такой эмоциональный, мотивационный заряд необходим, чтобы были силы для дальнейшей деятельности. Поэтому в целом, я считаю, работа секции прошла отлично. То есть просто нету даже никаких внутренних замечаний к тому, что было. То есть все было очень логично показано в докладах. Они друг друга дополняли. По ходу докладов шло и обсуждение, которое показывало, что мы не какой-то формальностью занимаемся, слушаем отчеты друг друга, а стараемся вникнуть в опыт и даже предложить какие-то новые моменты в этой работе или стараемся перенять этот опыт для конкретной своей ситуации. И очень хороший опыт был представлен в Курганской области. На мой взгляд, та система взаимодействия, которая выстроена в Курганской области между различными ведомствами, в том числе и между государственными органами и церковными организациями, он один из вообще наиболее лучших, может быть, не только в нашем округе, но и в стране, как оказалось. То есть там это действительно системно выстраивается взаимодействие. И это дает хорошие результаты. Так что есть чему друг у друга учиться.
Наша передача подошла к концу. Сегодня вы встречались с Ольгой Ивановной Брулевой, главным редактором газеты «Карпинский рабочий», с Юрием Николаевичем из города Сургута, с Ольгой Геннадьевной Новых, методистом психолога медико-социального сопровождения семьи из города Кургана, и также с отцом Дмитрием Моисеевым. Помощь семье – одно из главных направлений социального служения, потому что, укрепляя семью, мы укрепляем наше государство. И каждый на своем месте может найти ту нишу, то поприще, на котором он бы мог послужить этому делу. Кто-то может помочь, как в Карпинске, материалами в газету, кто-то может на самом деле может организовать какой-то конкурс, кто-то может просто, видя, что те, кто рядом с ними живут, находятся в какой-то трудной ситуации, просто сам своими силами постарается как-то помочь этой семье, этой женщине. Самое главное, чтобы не было равнодушных, потому что от того, насколько крепкими будут наши семьи, зависит и то, насколько сильной и крепкой будет наша Матушка Россия. Наша передача завершилась. Желаем всем помощи Божией во всех ваших благих делах и начинаниях. Храни вас Господь!